смотрите и слушаете радио «Свобода», «Свобода в клубах», «Артефакты безумия». О том, как они производятся, чем они порождаются, как они в обществе функционируют и, самое главное, как они влияют на наш разум, на нашу душу и как можно обращаться с медийными и жизненными артефактами безумия, порожденными эпохой военного конфликта на востоке Украины. Мы сегодня будем разговаривать с писателем Ленор Горалик, с сценаристом и писателем Юлией Идлис и с Андреем Архангельским, обозревателем из детского дома «Коммерсант». Признаться, я позвала вас, друзья, потому что все вы являетесь специалистами в области медиа, способны контролировать свои травмы, полученные в процессе вот этого общения с телевизором в основном, ну и с другими средствами массовой информации, а также и с теми артефактами, которые в народе порождает вот эта вот поражающая сила в основном телевидение. Конечно, за нашим столом не хватает психолога или психиатра, но Андрей считает, что это не так.
Нет, психолог не нужен, потому что психолог бы встал на некую рациональную позицию, он бы представлял этот ужас как естественный. Это в психоанализе называется рационализация. То есть делать вид, что, значит, все нормально, значит, ну, бывают вот проблемы в обществе, причем они появляются как бы сами собой, что это что-то естественное, что вот кризис случился, кризис пройдет. То есть психолог бы делал вид, что это стандартный стресс, с которым нужно бороться. Но мы-то знаем тайну главную, что этот стресс не стандартный, стресс вызван искусственно, он сфабрикован, он сформирован на наших глазах, и мы знаем, кем. Поэтому психолог здесь не, как бы не поможет. Здесь нужен что-то другое.
Значит, вот специалисты в сфере медиа постараются сегодня об этом поговорить. Как сказал еще один специалист в сфере медиа, с которым мы разговаривали пару недель назад, это Алексей Павлович Искиев. Проблема в том, что все это безумие порождается людьми постмодерного сознания, но они проделывают это с домодерным обществом. Да. И, собственно, вот как бы вот...
Которые как бы верят целиком, за правду. Да.
Абсолютно. И я хочу, чтобы для начала мы поговорили, ну, скажем так, о примерах этих артефактов безумия, потому что пора вот его предъявить. Я, например, скажу о своем. На меня в свое время большое впечатление произвела информация о том, что какие-то кондитеры изготавливают торты в виде родины матери, вот в виде там всех скульптур Сталинградской битвы, в виде фигур солдат и генералов, ну, просто такой огромный торт, который представляет собой там какую-то схему битвы,
например. Боди-арт недавно.
Вот, боди-арт патриотический.
Обезьяны, извините, в нацистских мундирах. Это не
вот,
совсем...
Честно говоря, я думала, что все-таки часть этого всего – это порождение социальных сетей, но вчера на Арбате я увидела человека, у которого вот георгиевские ленточки были, ну, если не везде, то вот рюкзак его весь был в бантиках, и он был абсолютно в черном, он шел и обратил на себя внимание, он что-то скандировал. Он скандировал, видимо, песню собственного сочинения. Явно она такая вот неформальная была, но там были слова «Победа», ну, что-то вот такое вот. И везде у него были эти георгиевские ленточки, ну, вот просто как бантики, правда. Вот весь рюкзак был ими усыпан. Я была вот как-то поражена вот этим всем. Вот давайте сначала о ваших примерах поразительных артефактов, которые свидетельствуют о некотором изменении статуса сограждан. Девушки, кто готов? Юлия? Ну, это может касаться, в общем, и телевидения в целом, и каких-то наблюдений, не знаю, жизненных абсолютно.
Я бы, на самом деле, поговорила... я даже не знаю, как это назвать. Событие, артефакт, явление, вера. Черт знает, что это такое. Это тоже признак, в общем, времени, что невозможно найти слово для этого, с которого для меня все началось. Значит, летом прошлого года я была в Одессе, и в этот самый момент, значит, на территории Украины сбили малазийский Боинг. Я оказалась в ситуации, когда я поняла, что я не могу даже для себя составить какую-то версию этих событий, в которую я сама же и поверю. И на моей памяти, особенно, значит, после опыта работы журналиста много лет, когда ты, ну, как бы, уж сам ты себя способен хоть чем-то.
Вы работали в «Русском репортере».
Да, я работала в «Русском репортере»,
который имеет дело с фактами вообще-то.
Да, с фактами, с репортажем и с исследованием всяческих там причин тех или иных явлений очень серьезным, да. Так вот, я поняла, что я не могу для себя, даже для самой, придумать убедительную версию этих событий. И как бы подробно я не читала там прессу по этому поводу, как бы там детально я не изучала всякие источники в диапазоне от там каких-то физических раскладок, ну, баллистических каких-то там раскладок, значит, как там летел снаряд и какие должны быть осколки, до там анализа политической ситуации в мире там и так далее. Ничего из этого мне не дало даже инструментов к тому, чтобы как-то понять, что вообще случилось. Причем я говорю сейчас не об узнавании истины, да, истину мы не узнаем, это невозможно просто в современном мире, но просто о формировании некого нарратива про это событие, который для меня же самой является непротиворечивым. Ну вот это как бы был первый случай, и дальше все шло по нарастающей. Дальше практически ни про одно большое событие в российско-украинском конфликте и в том, что как бы последовало дальше, в частности, в России, да, невозможно, ну, объяснить себе, что это. И невозможно придумать для себя версию того, что вот я буду жить с уверенностью, что это вот это. Угу. Не работает.
Так, итак, утрата инструментов анализа – это важный пункт.
И как мы понимаем, утрата инструментов анализа – это первый признак того, что терапия не удастся, пока мы не найдем какого-нибудь нарратива, да, который мы... Меня интересует сейчас несколько вещей, связанных с этой историей, с этими историями. И одна из них – это бесконечная ретравматизация, намеренная ретравматизация.
Да.
Я очень много думаю сейчас не так про нанесение травмы, как про эксплуатацию травмы разными способами, в том числе медийную эксплуатацию. Я сейчас готовлюсь, пытаюсь написать про это некоторый публицистический текст, если получится. Но одна мысль жжет меня, две мысли жгут меня особо сильно, я расскажу одну сейчас. Вся история, например, с тем, как официальные медиа и власть работают с темой Великой Отечественной войны, которая была грандиозной травмой, невообразимой травмой для примерно любого человека еще на три поколения дальше. Наше поколение еще травмировано этой войной. Оно занимается сознательной ретравматизацией бесконечной. Вместо того, чтобы позволять народу и поддерживать в обществе создание нарративов, позволяющих прожить, пережить, реконструировать травму и интегрировать травму и жить дальше, мы видим сейчас, как бесконечно расчесывается рана Второй мировой войны, и мы знаем, что ретравматизация – это один из самых жестоких способов контроля. В частности, это бесконечный способ контроля над человеком, которого берут в рабство или в плен. Ему никогда не дают уйти от трагедии, ему бесконечно напоминают и возвращают в это состояние. Этот феномен интересует меня очень сильно по одной простой причине. Он отменяет наработанные человеком копинг-стратегии, стратегии сопротивления. У нас у всех есть стратегии выживания после травмы, удачные или неудачные, но взрослый человек накапливает какой-то инструментарий, как-то он все-таки доживает до своих лет в своем уме. Да? Но инструментарий этот построен на том, что травма произошла, и ее можно оставить в прошлом. Весь инструментарий наших стратегий построен на этом. Когда нас бесконечно окунают в травму заново и заново, отказывают те механизмы выживания, это я веду к тому, с чего Лена начала разговор, которым мы уже умеем пользоваться. И на этом фоне невозможно вырабатывать никакие новые, кроме, как мне кажется, я не эксперт, это обывательское ощущение, двух. Один – это полное принятие, то есть даже не стокгольмский синдром, а настоящее рабское принятие травмы, да, как-то согласие с тем, что травма будет бесконечно повторяться.
Жизнь в аду,
признание жизни в аду. Либо апатия. То есть то самое, что происходит с людьми, которые бесконечно ретравматизируются, мы знаем, что там есть такая уже бессознательная комик-стратегия отделения от собственного тела и собственного сознания. Когда травма происходит, ты выходишь из этого состояния, тебя здесь нет. Остается твое мясо, психологическое или физическое. Да? И мы видим, как реализуются обе эти стратегии. Это приводит меня в ужас, потому что мы знаем, что из этого нет хорошего, ни одна из них не ведет к хорошему результату, если что-то не вынимает человека из этой катастрофы.
В этом случае у меня возникает вопрос, откуда такой уровень агрессии, если есть только две акции.
Принятие, так это и есть принятие.
Это и есть признание.
Если,
да,
человек говорит, мы живем на войне с врагами, если он принимает его, он бесконечно воюет с врагами. Да, это и есть принятие.
Мне как раз кажется, что вот этот уровень агрессии бытовой, да, который не обязательно даже относится именно к там Великой Отечественной войне или к Украине.
Нет, я говорю сейчас о том, что
да, повседневное хамство,
Да, и мы это видим просто на улице.
Вот это повседневное хамство, с моей точки зрения, такая истерическая реакция. Ну, как бы это истерика человека, который буквально не знает, что происходит с его жизнью. То есть вот, ну, условно говоря, вот я вспоминаю себя, да, вот в этом ощущении того, что я вроде обладателя аналитического ума, вдруг перестала им быть, да, вдруг оказалась ситуация, когда я не в состоянии вообще ничего проанализировать для себя же самой. Это довольно травматичное состояние, и, ну, наступает истерика реально. Ты там хочешь, не знаю, тарелку швырнуть в стену, потому что тебя просто это как-то, ну, нет других способов слить этот эффект, да, ты не можешь сделать ничего из ситуации, про которую ты ничего не знаешь.
Я добавлю, да, что это ситуация, когда у тебя будущее, любое будущее, то, что короткое, неопределенно, означает, что всякое входящее потенциально опасно, ты реагируешь на него агрессией. Да, это я очень...
Добавили еще, да, состояние неопределенности, которое переживают люди, в том числе благодаря противоречивой, откровенно фальшивой информации. Андрей, я хотел спросить, как вот российские сериалы, за которыми вы наблюдаете, в этом смысле работают?
Почему возникла эта тема с сериалами? Ну вот там, когда мы спрашиваем, когда началось безумие, да, собственно говоря, безумие как бы в самой постановке, в самом культурном процессе началось, ну, пожалуй, там, лет 15 назад. Там, в общем-то, корней не сыскать, но как бы суть в том, что миллионы людей не зажили в современности. Они продолжают жить либо, находиться либо в летаргическом сне таком переходном, не то, не сё, либо они живут как бы в состоянии Советского Союза. Да, вот Советский Союз закончился в 91-м году, но это совершенно уникальная ситуация. То есть, как бы машина, медийная машина, там, пропаганда сделала все, чтобы у как можно большего количества людей продлить эту иллюзию, что хотя мы живем там 25 лет при капитализме, что каким-то образом странным, необъяснимым, все равно Советский Союз с нами. То есть он как бы находится на одном уровне с вот, отношения капиталистические, а обложка при этом все тот же Советский Союз.
Я догадываюсь, что некоторые люди вообще не осознали, что они перешли в капиталистический.
Понимаете, собственно говоря, в 91-м году, так уж если совсем глубоко, вообще не было произнесено слово «капитализм». То есть вот не было сказано, что, ребята, у нас поменялся как бы
общественный строй,
что мы кардинально вообще изменили резко жизнь. Ну, а отсюда уже, вот от этой основной ключевой нерешенной проблемы с капитализмом, отсюда нерешенная проблема с современностью. То есть человек не знает вообще, в каком он мире находится, о чем говорит Юля совершенно верно. Он находится на распутье. А как бы государственная медийная машина, она не то, что не объясняет ему, что было бы как бы ей на пользу, да? Она напротив, как бы погружает его все больше, еще во все большую и большую иллюзию. Вот если мы посмотрим там список сериалов, это мысль Даниила Борисовича Дондурея, главного редактора «Искусства кино», он говорит, что, собственно говоря, сериал о современности, там, сериал о человеке, который своим трудом создал там дело какое-то, открыл, или как вот сюжет Андрея Лошака, его гиперидея про человека реального, который растил сиреневый сад. значит, до там, 30 лет. Про человека созидающего как бы вообще нет сериалов. Да, разве что есть там на канале ТНТ такие как бы шутливые, в этом смысле он гораздо более продвинутый. А так, в общем, это сплошная ретруха. То есть вот за счет этого медийного как бы накопления человек постоянно погружен, плюс эти фильмы, бесконечные фильмы документальные, якобы документальные, о том, как круто у нас, какая крутая у нас была жизнь до 95, там, до перестройки. То есть вот это уже выросло поколение, там, за 15 лет выросло целое поколение, которое воспитано на том, что круче было не сейчас, а как бы а там. Они выросли на том, что была прекрасная страна, которую мы потеряли, которую кто-то развалил, злой какой-то демон, да? И они живут с ощущением, что вот была какая-то тайная мечта у них, да? Они поэтому так как бы активно и искренне ввязались в пропаганду. Они не как бы не за деньги, они вполне искренне, потому что они выросли уже с убеждением, что тогда было лучше, нас все боялись. Это тотальное, как бы многомиллионное житие в прошлом. Вот это гигантский как бы парадокс, и ситуация травмы рождена именно тем, что, по большому счету, тем, что люди не живут в современности. Ну, представьте, каково человеку жить, если он не чувствует, что он живет здесь и сейчас, он живет только в прошлом. Это нонсенс, это перекос психологический. Мне кажется, что вот главная причина, как бы фундаментальная причина вот в этом.
Угу. Андрей, Юля, комментарий.
Я хотела, да, поспорить.
Так, давайте.
Как один из людей, внесших лепту, видимо, в зомбирование, значит, населения ретро-сериалами, потому что я являюсь одним из авторов сценария сериала «Фарца», соответственно, про фарцовщиков в начале 60-х в СССР. Я хотела сказать вот что. Дело в том, что вот этот интерес российских сериалов художественных к советскому прошлому, к советской истории, как мне кажется, ну, как бы с точки зрения создателей сериала, да, а не с точки зрения, например, тех, кто программирует канальскую сетку, он совершенно не в том, чтобы погрузить человека в прошлое, а он в том, чтобы исследовать свои собственные корни. У нас же общество совершенно лишенное исторических корней. Мы, собственно, не знаем, откуда мы вообще произошли. И тот факт, что так часто эти корни врывались, значит, на их место, ну, их там яма заливалась бетоном, дальше врывались следующие корни, следующая яма заливалась бетоном, он, конечно, отразился на психологии и вообще на состоянии людей сейчас, и отразился таким образом, что нам на самом деле очень интересно, откуда взялись те явления, люди и события, которые мы наблюдаем сейчас вокруг себя. И логично было бы рассказать, что вот там сегодня мы наблюдаем, не знаю, всплеск предпринимательства, а вот 10 лет назад оно было такое, а 20 лет назад предпринимательство было такое, а 30 лет назад оно было вот, 50 лет, 100 лет, 150 лет и так далее. Но у нас нет этой истории. Все, что мы можем сделать в этом смысле, это мы можем взять советский период, который более или менее мифологизирован, как история наша, да, и попытаться найти какие-то аналогии между теми советскими мифами и их сегодняшним, ну, сегодняшней интерпретацией, что ли, сегодняшним отражением. Потому что, еще раз повторяю, другой истории у нас нет, и другой исторической памяти у нас нету, к сожалению. И, соответственно, поэтому, возвращаясь к тому, о чем я говорила в самом начале, поэтому у нас нету и объяснения ни одному явлению современности. Мы просто не понимаем, что это такое. Это для нас выглядит как, ну, как если бы мы впервые в жизни увидели там египетские пирамиды, вообще не знают о том, что был такой древний Египет. Ну, какая-то пирамидальная ерунда. И что она означает, совершенно непонятно, без преемственности исторической, собственно. Угу.
Юль, ну, по-моему, Ленор вот фактически об этом начинала говорить.
Да-да, и, да, буквально. Юра говорит о том, что нам действительно в некотором идеальном мире существует такое дерево нарративов, а лучше не дерево, а какая-то гораздо более сложная структура, да, иногда открытый граф нарративов, где каждый человек, если он не выстраивает эти нарративы сам, для чего надо быть историком или философом или большим мыслителем, но он, по крайней мере, выбирает из нарративов, описывающих каждую эпоху, и из них выстраивает себе такую некоторую веточку, которая немножко объясняет, как он оказался там, где он здесь, от какого-то дальнего времени, да? Это важная история. Не надо для этого быть особо хорошим школьником, достаточно иметь прикидки. Но эти прикидки – это и есть те нарративы, которые предлагает тебе общество. Это значит не быть мыслителем, но хотя бы опираться на какие-то варианты, да? Мы оказываемся в ситуации, я пыталась найти сейчас цитату, у меня плохо с именами, у меня чувство, что Гаспаров в записях и выписках цитирует кого-то, и мне почему-то кажется, что Ленина Лотмана, говоря, у нашего народа есть одна, в прошлом есть одна эпоха, старинная. У нашего народа, мне кажется, сейчас, в прошлом есть один нарратив, военный. Нет Советского Союза, это очень важно. В Советском Союзе нет 20-х, 30-х годов, их нет. Потом есть война. Потом 60-х, 70-х годов, 80-х опять. 80-х еще помнят. 60-х, 70-х годов опять почти нет. А потом есть перестройка. У нас есть одно время военное. Я тут не настаиваю совсем, но я хочу сказать, что мы сейчас обсуждаем артефакты все это время и обсуждаем причины, по которым мы приходим к этим артефактам. Меня очень интересует немножко другая тема. Меня очень интересует тема эксплуатации безумия всеми сторонами конфликта в тяжелые времена. Безусловно. Я приведу пример. Среди артефактов рационального мышления, смущающих меня сегодня, является, например, апофатическое осмысление себя хорошим и разумным человеком. Сейчас объясню. Это ситуация, когда представим себе, что кто-нибудь регулярно выкладывает в Фейсбуке фотографии своей гангрены. Человек этот не понимает, что у него гангрена, потому что у него, например, атрофированы нервные окончания. И он каждый день кладет, смотрите, какой цвет красивый, что это из нее течет. Ух ты, как у меня, значит, нога отвалится. Представим себе, что многие из тех, кого мы уважаем и любим, шерят эти фотографии со словами: вот же каюк в ноге, да? А я-то его помню еще здоровеньким. Хорошо-то мне на двух ногах ходить. Я как представлю себе, что я вот так ступлю, а нога хрясти отвалилась. Как же, слава богу, меня родители воспитали так, что я каждый день проверяю, чистенькие ли у меня ножки. Это вызывает у меня отрыбь. Мы видим эксплуатацию и безумие, и обсессии, всего остального той стороны, которую мы терпеть не можем, которую мы считаем плохими людьми и манипуляторами. Это нынешняя власть. Но мы эксплуатируем чужое безумие чудовищное. У меня нет ответа, как проводить эту грань, или где обозначать маркировку, или в какой момент мы, частные лица, не специалисты, не эксперты по лингвистике, не психиатры, должны решать, что этот человек перестал быть оголтелым провозвестником чуждых нам мнений и перешел грань болезни. Но мне кажется, что иногда мы замечаем это и все равно продолжаем с наслаждением чувствовать себя здоровым в публичном пространстве. Меня это пугает очень сильно.
Ну, границу можно почувствовать. В общем, это, так сказать, проблематика Ханны Арендт, которая учила нас, что помимо исполнения служебных обязанностей, у тебя как бы ты должен еще поверять все душой и сердцем. То есть должен спрашивать себя в любом случае, а поступаешь ли ты как бы в соответствии с императивом моральным?
Но я говорю о ситуации, когда человек я даже не говорю о профессиональных обязанностях, где мы видим, что человек был оголтелым журналистом, а стал обсессивно-компульсивным больным.
Вы знаете, это как бы вот эта болезнь, ведь она тоже идет, как это ни кощунственно звучит, она же тоже идет на пользу, потому что там все, что случалось в России, там, скажем, с 12-го года, когда события стали развиваться довольно бурно, это же вся жизнь нас чему-то учила. И тот, кто хотел учиться, этому учился. Там, толерантности, отношению к представителям там другой сексуальной ориентации, отношение к мигрантам. И вот сейчас у нас самое сложное испытание, да, отношение к Украине. Это ведь как бы это учит, это тоже нас в том числе и нас тоже учат, как себя вести. То есть мы можем тоже из этого извлечь и позитивные уроки тоже. То есть в этом смысле я согласен с Ленор, что мы можем извлечь пользу. Вот только в том смысле, что мы должны одновременно быть и сострадателями, то есть мы должны и сохранить свое сердце открытым, но при этом сохранить разумное мышление. И все, что мы можем сделать сверх того, что подсказывает нам сердце, мы должны помнить, что мы в ситуации общества. То есть даже если мы остро ненавидим людей, которые занимаются пропагандой, и мы прекрасно понимаем, что из-за этих людей погибают другие люди, мы прекрасно понимаем, что эти люди несут моральную ответственность за моральное же развращение, тем не менее, в этот момент ты понимаешь, что, отвечая ненавистью на ненависть, ты будешь множить, ты ее только будешь умножать. Вот у Ирины Прохоровой был прекрасный такой пассаж. Она считает, что в русском народе есть такой положительный момент, как мы пережили революцию, и поэтому у нас у всех все-таки стоит, там кровавую революцию 17-го года, и у нас у всех все-таки стоит блокпункт некий против этого. Вот это положительный момент, как это ни странно сейчас прозвучит. Мы прошли вот через это историческое испытание, и все-таки в поколениях на генном уровне этот блок остался против зверства. Это вот Ирина Прохорова говорит, что это самый позитивный момент, самый позитивный итог, условно говоря, 91-го года, что люди, что это все закончилось не кроваво, что это все закончилось более-менее понятно. Мирно. И вот что в этом смысле важно, что даже прекрасно понимая, даже прекрасно понимая природу пропаганды и сердцем не принимая зверства, которое исходит из этого совершенно конкретного источника, даже понимая все это, ты все-таки понимаешь, напоминаешь себе, что ты живешь в обществе, и нельзя среди хрустальных ваз, значит, заниматься спортивными упражнениями, и как бы ты к этому зверству не относился, как бы ты это зверство не понимал, ты принуждаешь себя быть рациональным. Вот что единственное лучшее в смысле самонаучения, самообразования, вот какой положительный итог можно извлечь и из этой катастрофической ситуации. И в этом смысле, да, мы становимся, лучшее, на мой взгляд, поведение, это быть, ощущать себя частью общества. Понимать, что единственным способом противостоять этой ненависти, этой агрессии является рациональная реакция на это. Но здесь тоже сложно. То есть, вот опять же, быть абсолютным рационалом тоже нельзя, потому что это тупик, это ход, это тоже дорога в ад. Угу. Когда ты себе говоришь, да нет, все бывает, такое уже бывало, это тоже не вариант. То есть ты как бы должен и рациональность сохранять, но при этом оставаться человеком, то есть сердце и душа должны работать, которые тебе подскажут, где ненависть, где грань и так далее.
Я чувствую, что это холодная голова и горячее сердце.
Нет, мне кажется, Андрей просто переходит к той части нашего разговора, которая должна была обязательно произойти, а именно как разумному человеку, во-первых, защитить себя от травматизма, связанного с бесконечным производством артефактов безумия, как постараться быть адекватным в информационном мире, который представляет нам исключительно образцы фальши. Вот, собственно, история, которую Юля рассказывает, она очень показательная в этом отношении. Это то, что вообще-то травмирует всех людей. Это дезориентация в пространстве. Это одна из базовых, в общем-то, биологических потребностей. Это быть уверенным в том, что тебе ничто не угрожает. А когда информация меняется столь часто, столь лживым образом, столь разнообразным, так что из нее действительно ничему нельзя верить, это создает базовую тревогу, разумеется. Как, давайте вот в ваших личных стратегиях или о стратегиях ваших друзей, или о стратегиях страт, в которых вы находитесь. Поговорим. Вот у Ленор, например, опыт работы со студентами в вышке меня страшно интересует. А кто может?
Я не то чтобы очень сильно интегрирована.
Во-первых, какой курс? Как курс
я читаю курс, который называется «Повседневный костюм и идентичность в вышке». Угу. У меня прекрасные студенты, как часто говорят про вышкинских студентов, что они хорошие,
не это культурологи.
Это очень сложно. Это разные люди, потому что это межфакультетский, межкафедральный семинар. В факультете, на самом деле, не семинар так получилось, неважно. И там люди, от людей, пишущих диссертацию по филологии, до людей, там, учащихся на первом курсе экономики, да, они выбирают это по каким-то причинам. Они очень разные. Они кажутся мне очень вменяемыми. Я читаю их домашние работы, они вменяемые, рациональные, разумные люди. Очень разные, из очень разных социальных страт. Но... И я все время думаю, что ну, не мое место предлагать им какие-то стратегии. Но я смотрю на них, смотрю на своих знакомых и вижу, что, как всегда, существует некоторый, опять же, такой спектр, находящийся между двумя крайностями. Одна крайность – это перестать защищаться от происходящего.
Ну, это
Сейчас объясню. Перестать защищаться на формальном уровне. Делать, например, то, что пыталась сделать Юля в истории с Боингом. Пытаться понимать. Пытаться вовлекаться, понимать, собирать информацию, интересоваться. Это тоже способ рационализации, да?
Да.
Это тоже способ, который говорит, я рациональный человек с аналитическими способностями, и я могу вычленить в этом потоке нечто, что соберется в условную истину. Это одна стратегия. Есть другая стратегия. Если мы говорим о том, что вот это безумие некоторым образом заразно, оно заразно, безумие, как мы понимаем, вообще заразно, да?
Вообще массовое заразно,
безумие вообще известная, факт, да, известная история. Я все время думаю про чуму Камю и вообще про архетипический сюжет обнесения города стеной. Значит, нальем огни, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы. Когда Лена произнесла слова «мир, который поставляет только артефакты безумия», нет. Я вполне вижу людей, которые конструируют из другой реальности другой мир. Они конструируют его из литературы, из умных, из разумных людей, из хорошего кино, из важной для них музыки. И говорят себе, что они делают усилия по затворению себя и своих знакомых от чумы. Мы знаем, чем это заканчивается. Трагедия заключается в том, что и как Камю, и как главное у По в «Маске красной смерти» это не работает так. Чума проникает в тебя самим фактом существования чумы защищены, самим знанием о существовании чумы. Да? На фоне всего этого мне не кажется, что можно создать единую для всех работающую копинг-стратегию. Мне кажется, что есть огромный спектр довольно безнадежных усилий, которые мы все принимаем. Но это опять, возвращаясь к постмодернистскому миру, очень постмодернистская ситуация. Знать о том, что есть чума, означает в большой мере уже проживать чуму, переживать чуму. Да? И то, о чем говорит Юля, знать о том, что снаружи нет нормальной информации, это уже переживать ее отсутствие. Знать о том, что ты должен поставить стену, чтобы не сойти с ума, это уже некоторым образом совершать истерическое действие. Мне кажется, что нам надо сказать себе, что эту задачу мы будем решать каждый божий день, каждый божий час. Не будет одного абсолютного решения, которое мы сейчас применим и как-нибудь в траншее переждем. Вот.
Угу. Ленор, спасибо. Юль, может быть, какие-то менее теоретические, а более практические истории?
Что тут можно сказать? Только эскапизм, только хардкор.
Больше овощей, больше злата.
Вот они, эти товарищи. Эти товарищи, это мы, потому что сделать с этим все равно ничего нельзя, да? У тебя все равно не будет информации, на которой можно построить хоть сколько-нибудь основательную версию чего угодно. И единственное, что можно с этим сделать, это или художественно преобразовать то, что там делают поэты, в частности, да, пишущие про современность как раз. И там, не знаю, кинодеятели.
И как-то,
и куда-то ее канализировать. Или просто, закрыться, да, не читать новостей, там, не смотреть телевизор, ничего такого не делать. Я сейчас неожиданно увидела аналогию в нашем разговоре. вот такого характера. Ведь ну, для меня вот похожим событием на падение Боинга стало убийство Бориса Немцова, да, о котором тоже невозможно себе, ну, невозможно себя ни в чем убедить, да, мы, по сути, как не знаем, что произошло, так и не будем знать, и более того, не будем ни во что верить, вот это вот самое главное, да. И ведь у нас было похожее убийство, я говорю об убийстве Анны Политковской, о котором как раз есть версия, в которую верят, ну, там, относительно которой существует консенсус в некой части общества. И между этими убийствами прошло не так много лет. Но, видимо, что-то в медийном пространстве или даже в нашей жизни, в нас, может быть, что-то изменилось настолько, что вот две эти, в принципе, похожие ситуации для нас стали совершенно разными. И я от этого начала думать про разговор, который вот у нас был по поводу ретро-сериалов и погружения в прошлое, и поняла, что, например, вот это вот копание бесконечное в прошлом, и художественное в том числе, все эти фильмы о войне, там, сериалы о 60-х и так далее, это, по сути, тоже может быть желание... ну, встать на какую-то почву, где добро и зло предсказуемы и имеют предсказуемый источник, где ты можешь предположить, что вот этот человек будет хорошим, а вот этот человек будет плохим просто в силу тех обстоятельств, в которых они оказались оба. И эти обстоятельства прозрачны некоторым образом для тебя, да? Сегодняшние обстоятельства абсолютно непрозрачны. Ты не можешь предсказать, как поведет себя ни один человек в... в тесном соприкосновении с нашими нынешними обстоятельствами. Там для меня, например, был большим сюрпризом, когда только начался военный конфликт на Украине, то, что говорили и писали мои близкие, знакомые и даже родные с разных сторон баррикад. Причем я как бы до этого я была в состоянии провести эту воображаемую линию баррикад в своем кругу, да, я понимала, кто где примерно. А в этот момент я поняла, что баррикада как бы пролегла самым причудливым зигзагом.
Совершенно верно, зигзагом.
И абсолютно, и ты не, вот просто встречаешь человека, и ты реально не можешь сказать, как он, ну, где он, да, по отношению к этим событиям. И вот эта вот общая как бы непредсказуемость бытия, она приводит к тому, что с этим бытием невозможно контактировать. Ну, потому что ты не знаешь, как к нему подступиться, с какой стороны.
Юля, да? Сократились контакты дружеские вот за этот год, например? Вот как вы с ними обращаетесь?
Там сложно, потому что все равно вот там человек, не знаю, который, условно, там говорит укропы, там умрите mm-hmm. и так далее, и верит в распинание христианских младенцев mm-hmm. на танках, он во всем остальном, кроме вот этого, может быть вполне адекватным, социально близким и интересным мне, как там профессионалу, как, не
да,
знаю,
это феномен,
женщине,
я
еще там.
Я согласна.
Да? И поэтому как бы и вроде и хочется сократить эти контакты, но не получается, потому что некоторым образом я, ну, как бы вписана уже в, там, в некую часть общества людей, которые все там завязаны, не знаю, какими-то там социальными связями, и ты все равно не можешь, ну, вырвать себя из этого или отделить этих людей и как бы забыть об их существовании. Они существуют все равно. Более того, они не перестали быть, ну, близкими некоторым образом, да, как я там, ну, не могу себе представить ситуации, в которой я бы перестала там общаться с какими-то своими родственниками по поводу идеологии, да, yeah. той или иной. Ну, просто потому, что это, на мой взгляд, страшнее, чем любые расхождения идеологические. Но при этом, конечно, ты же не можешь общаться с ними так, как раньше, да? Ты же не можешь не знать, что у них в голове по поводу Украины.
То есть ты ограничиваешь информацию.
Я стараюсь просто не разговаривать про Украину. Вот о чем угодно другом. Там у меня был прекрасный разговор не так давно с человеком, я не буду называть его имени, но с человеком довольно, ну, мне социально близким и вообще близким и интересным с профессиональной точки зрения и по-человечески, вот, в котором я как бы, я знаю, ну, он публичный человек, я знаю его убеждения. Угу. Вот. Я их не разделяю, но у нас есть много общего, ну, кроме этого, да, то есть у нас есть о чем поговорить и помимо этой темы. И вот у нас был такой танец вокруг друг друга, потому что я старалась сделать такую фигуру умолчания и не коснуться там ни словом вот опасной зоны, а он, ну, он мужчина, и как бы по-мужски он, ему важно было выяснить, ну, расставить все точки над «и», поэтому он периодически делал такие заходы. Ну, а как вот? И я такая, ну, я помолчу, пожалуй, подожду, пока пробежит бешеный бизон. Ну, в общем.
Ага, значит, ограничение информации – это еще один способ обращения с этой зоной безумия. Андрюш.
Ну, что, практики, это самое, противостояние безумию, да. Вот, ну, у меня как бы противоположный способ, как вы знаете, наверное. Я открыл, я снял стену и сказал: чума, welcome, да, как бы, добро пожаловать, чума. Я просто не избегаю сообщений, а я ринулся навстречу им, я их слушаю жадно хватаю. Вот как бы темой прошлого года было исследование пропагандистского радио. Это очень интересное, на самом деле, очень интересный опыт. И я не то чтобы убегал от негативной информации, я жадно хватал ее ртом. Потому что, например, когда тебе важно, какие новости повторяются на всех радиостанциях про государственных, я умудрялся послушать за одну минуту новости на трех станциях. Там, допустим, на одной станции они чуть позже, на другой чуть раньше. Я таким образом успевал услышать, какие новости идут первыми на трех радиостанциях. То есть я полностью как бы отдал безумию. Это такой тоже способ. Ну, понятно, что психически здоровым человеком меня сложно назвать как в этой ситуации, но поскольку вся общая ситуация безумна, как бы тут способ лечения такой подобное. Первоначально я даже не знаю, что было первым импульсом. Вероятно, я тоже как бы в марте прошлого года тоже сходил с ума, и я вот начал слушать, условно говоря, радио, потому что, ну вот, чтобы как бы знать, когда мне можно будет сойти с ума официально. Я ждал этого звонка, а потом как бы, да, потом все пошло-поехало, я втянулся, и я понял, что это довольно рациональный, на самом деле, способ противостояния безумию, потому что ты начинаешь понимать механизмы безумия, ты понимаешь, что они не как бы не что-то откуда-то. Понимаете, они это безумие не имеет, как бы оно искусственного происхождения. Оно симулировано. То есть оно выходит из какого-то вполне известного источника. А оно не является вот неким таким массовым обезумиванием. Хотя на местах есть люди, которые это поддержали в силу разных своих собственных представлений о мире. Но тем не менее, это безумие, оно вполне контролируемо. То есть оно имеет. Как бы есть активисты безумия, есть активисты ада. То есть вот есть как бы активные помощники ада. Они делают это совершенно бескорыстно. Но это такое вот, знаете, это катастрофическое такое разрушительное сознание. Этим людям просто доставляют удовольствие, чтобы все вокруг было как можно хуже. Это на самом деле чисто психология. Они все свои неудачи, все свои комплексы как бы погрузили в этот конфликт, и вот им радостно будет. Чем будет хуже вообще всем, в том числе и нам, а это уже как бы это уже мазохизм. То есть вот, ну, они ведь связаны, эти вещи, да? То есть ты как бы делаешь хуже, то есть вот эта ситуация, пусть грянут санкции, пускай будет хуже нам, но как там, а им там как, небось тоже плохо. Но это мазохизм, это чистая психология. Когда ты все это понимаешь и складываешь, ты, в общем, как бы ты перестаешь бояться зверя. Ты понимаешь, что это механизмы, и они не прям не то чтобы носят, на самом деле, как бы момент массовой истерики. Я не согласен с тем, что это массовая истерика. Она была в марте-апреле.
В марте-апреле я фиксировал,
как бы люди, которые звонили там на пропагандистские станции, говорили: давайте им устроим, давайте пойдем, давайте там наведем. Вот это был пик безумия. На самом деле он прошел. На самом деле этого уже нет. Люди как бы уже живут, ну, у них уже другие проблемы. И в каком-то смысле, слава богу, что жизнь вот так устроена, что ты не можешь постоянно быть как бы озабочен одной темой. Слава богу, что это тоже, как бы люди тоже не могут думать об этом постоянно. Но, конечно, рану расцарапывают. Я абсолютно тут согласен с ней. И вот все время возвращается, все время к этому возвращается. Но все равно уже пик прошел, как бы пик безумия уже прошел. Сейчас некая ситуация такая, вот, ну, все по своим углам, тут уже я поддержу Юлию, личные, что касается личной стратегии, да, это проблема для там, московского интеллигентского круга, для кругов, условно говоря, Фейсбука. Есть. Это очень большим количеством связей связан с людьми, которые занимают, ну, другую позицию. Ну, вот там я не буду как бы скрываться за какими-то эвфемизмами. Вот есть два человека, с которыми меня связывают очень близкие, товарищеские, человеческие отношения. Это Дима Ольшанский и Захар Прилепин. В общем, мы с ними я с ними очень давно знаком. И вот как мне с ними быть? Вот, с одной стороны, я не хочу человеческое предавать. Я знаю, я уважаю их талант, они оба талантливые люди. В то же время вот разговаривать сейчас с ними я просто не могу. То есть я вот просто не могу вообще.
Взяли в отношения.
Я не знаю, как что они думают на этот счет. Но, по крайней мере, в данном случае я все-таки не буду выступать с личными обвинениями. Мы не расфрендживались, то есть мы остались там друзьями, формально. Почему? Были моменты, когда вот просто рвется рука. Почему нет? Спрашиваю я себя. И все-таки считаю, что это верная стратегия. Потому что, в общем-то, так, нужно думать. Все-таки думать о лучшем в человеке. И в этом смысле ты и лучше расстравливаешь и в себе в качестве антитеза. Да? Ты расстравливаешь в себе самое, что ни на есть лучше. Ты скребешь по сусекам и находишь в себе такое, что и не ожидал от себя. Вспоминаешь о каких-то там христианских заповедях. Ну, потому что надо прощать. Да? И в каком-то смысле нужно думать о лучшем в человеке. И считать это болезнью. Мы не говорим, мы не говорим о болезни. Мы надеемся, что ты выздоровеешь. Ну, возможно, они думают обо мне то же самое. Ну, они, собственно, да, так и говорили. Окей, но мы на этом вот сошлись, что мы не усугубляем это еще и на личном уровне конфликтом. Потому что, мы там уважаем чужую точку зрения, это может быть. Правда, она уже граничит там с нарушением каких-то норм очень для тебя неприемлемых. Да, мы просто сейчас не общаемся. Но мы соблюдаем. Соблюдаем такую паузу умолчания. Мы просто не контактируем. Но, по крайней мере, мы не оскорбляем друг друга.
Мне кажется, вы огромные молодцы, потому что понятно, что у нас есть еще, особенно у людей, условно, интуитивно понимаемого нашего круга, есть еще один очень важный нарратив. Это нарратив поведения в сталинские времена. Что делать, когда ты и твой ближний оказываются не просто идеологически несовместимы, да, а совершают в каких-то ситуациях поступки, которые кажутся тебе не просто недопустимыми, мыслями с точки зрения человеческих норм. На самом деле нарратив этот ужасно сложный. У него есть два героических мифа. Один героический миф – никогда не предавать своих ближних, чтобы они не делали, или чтобы они не говорили, что иногда равно делали. И другой героический миф – вырывать из сердца своего ту змею, которая и так далее, и так далее. Говорит нам это именно тот факт, что это героические мифы, то есть лишенные своего рода экстремумов поведения. Говорит нам только об одном. Готовых ответов у нас никогда не будет. Муку эту с нас никто никогда не снимет. Муку этого сомнения и решения, что нам делать, и начиная с какого момента ты больше не можешь, и дай бог никогда не дожить до ситуации, когда ты не можешь общаться с родным человеком, я каждый раз думаю об одной вещи. Каждый раз, когда я вижу конфликт такого рода, у меня есть одна мысль, две. Первое, какое счастье, что мне пока не надо делать выборов такого масштаба, какое счастье, что меня пока пронесло. Вот ровно как в той же советской военной поэзии, хорошей военной поэзии, описывали, когда пули летят, ты каждый раз думаешь, это не моя, это не моя. Вот. А вторая мысль, которая меня очень интересует, когда я говорю, что вся эта история, любая война портит всех, в том числе тех, кто пытается быть против войны, я говорю еще и о том, что вот Андрей говорит, все время приходится мучительно искать все что-нибудь хорошее, потому что очень быстро становишься плохим. Ты прямо очень... Это и так легко и вкусно, потому что ты же становишься плохим в качестве хорошего человека. Ты же правильные вещи осуждаешь, правильных людей ненавидишь. Ты такой хороший плохой, в белых одеждах плохой человек. И я каждый раз думаю, что одна из вещей, из-за которых эта ситуация мучительна мне, ситуация войны с Украиной и вообще всей этой чудовищной политической ситуации, мучительна мне, есть очень много людей, о которых я предпочла бы не знать их мнение по каким-то вопросам. Я не иезуит, я не испытываю потребности кого бы то ни было исповедовать до самого конца, узнать каждое его прегрешение, излечить его. Я предпочла бы и дальше об огромном количестве людей не знать, можно есть детей или нет, что они думают по этому поводу. Все было бы хорошо. Я твердо уверена, что ситуация мирного времени – это ситуация, когда ты знаешь о своем ближнем столько, сколько ты хочешь, потому что тебе дан этот выбор. Это один из волшебных даров мирного времени. Этого дара мы сейчас лишены и очень-очень жаль.
Ленор, спасибо. Я бы обратила внимание на то, что у нас лежит чудесная книжка на столе Игоря Свинаренко «Донбасс до. История СССР». Донбасс, соответственно, до, вероятно, вот этого конфликта. Как мне кажется, это один из опытов важных для нашего разговора. Это попытка реконструировать свою молодость, я так предполагаю, и при помощи нарратива, о котором вы как раз говорили, при помощи воспоминаний о том, что такое был взаправду Донбасс, попытаться разобраться с тем, что происходит там, здесь и сейчас, и, по крайней мере, попытаться дать один из ответов. Я, кстати, хотела спросить, вы из Днепропетровска родом, Ленор. Вот как-то сейчас это в вас звучит, отражается?
Я оказываюсь в ситуации... Ну, у меня вообще сложная история с тем, что я не возвращалась туда с 89-го года. Это так получилось, у меня нет никакого высокого принципа. Сложилось. Но у меня сложная ситуация с тем, что, конечно, мне вообще приходится попытаться воспринять, что это происходит. Это некоторым образом выглядит для меня как... есть такой порнографический жанр, когда делают порнографические мультики с диснеевскими героями. Ты просто не можешь совместить два контекста. Mm-hmm. Я, конечно, не могу совместить Украину своего детства и происходящее. Мне просто трудно силком это воспринимать. Я заставляю себя, но я не могу. Мне очень страшно. И, конечно, у меня не особо позитивно коннотированное детство. У меня разные переживания связаны с детством, с юностью. Есть хорошие, есть плохие. У меня нет мистического образа Украины как рая, как положено, значит, когда ты наше детство. Но это, безусловно, это было очень сложное пространство. Но это, безусловно, не было пространства, о котором ты думал, как о пространстве чьей-то ненависти. Это было пространство в себе, с своими конфликтами в себе. Видеть его как объект ненависти так же страшно, как читать в газете, что, оказывается, твой сосед, с которым ты никак особо не общался, здрасте, здрасте, вот собачка погуляла, он-то, оказывается, враг народа и лично хотел убить товарища Сталина. Куда, чего? Вот это ощущение я очень сильно испытываю, и это очень страшно.
Есть и хорошая новость.
Да.
Вы знаете, все-таки вот в России так все сложно было устроено с гражданским обществом, и так сложно вообще представить какое-то сопротивление на уровне индивидуума, что тот результат, который мы получили, условно говоря, в 2014 там, и в 2015 году, то есть реакция тех людей, которые, по крайней мере, не подвержены пропаганде и призывают к рациональному осмыслению дел. То есть, в общем, этот результат, условно говоря, там 70 или 100 тысяч в Москве, еще по паре тысяч людей в крупных городах России, в общем-то, это, можно сказать, еще и неплохой результат. То есть все могло быть и хуже. То, что такое количество людей оказалось для России, это хороший результат. Что такое количество людей все-таки оказалось способно противостоять безумию, да, это все-таки положительный результат. Могло быть и хуже.
Андрей Архангельский.
Я добавлю тоже два слова. Да, мне кажется, что если в такой ситуации может быть что-то хорошее, то одно из этих хороших, один из этих хороших факторов. Мы хотели много, не сказать, столетий, хотели, чтобы образованное общество в России оказалось социально вовлеченным, читающим новости. Мы его получили. Что это будет значить, невозможно себе представить. Мы давно не были в этой ситуации. Но вот поглядим.
Ленор Горалик, спасибо. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода», «Свобода в клубах». артефакты безумия, о том, как они производятся, чем порождаются и что делать с ними, вменяемым людям в ситуации конфликта на Украине и искажения информационного пространства. За нашим столом были писатель Ленор Горалик, писатель и сценарист Юлия Идлис и обозреватель издательского дома «Коммерсант» Андрей Архангельский. Вела программу Елена Фанайлова.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».